Тихая гавань. Этот член анонимных алкоголиков обнаружил, что процесс распознания того, кем он на самом деле является, начинается с осознания того, кем он не хочет быть. Тюрьма. Как чудесна здесь жизнь. Вот он я. Сижу в своей камере и жду, пока подогреется чайник, чтобы сделать себе чашечку растворимого кофе и предаться воспоминаниям. Взвешивая текущие обстоятельства, я размышляю о том непреложном факте, что идет уже 4-й год моего заточения. До сих пор я иногда просыпаюсь по утрам с желанием, чтобы все это оказалось дурным сном. Я вырос отнюдь не в семье любителей выпить. Но когда в 13 лет впервые попробовал спиртное, понял, что буду пить и дальше. Как только я делал глоток алкоголя, всякий страх перед возможными последствиями отступал. Несмотря на то, что я воспитывался в доме, где придерживались высокоморальных принципов. Иногда, разъезжая по округе на велосипеде, я выискивал какого-нибудь взрослого, пьющего пиво у себя во дворе. А позже, когда знал, что его нет дома, возвращался и пробирался к его холодильнику, чтобы стащить драгоценную выпивку. Я очень хорошо помню то утро, когда вместе с другим мальчиком украл у своего отца кредитную карту и угнал пикап. Мы собирались бежать в Калифорнию, чтобы стать кинозвездами. У нас был пистолет, чтобы грабить магазины, когда нам понадобятся пиво, наличные и сигареты. Однако прежде, чем закончился первый день нашего путешествия, я сказал своему приятелю, что не могу ехать дальше и мне нужно вернуться домой. Я знал, что мама с папой уже на стенку лезут от беспокойства. Приятель отказался повернуть обратно. Поэтому я высадил его из машины. Больше я его не видел. Мои родители, может быть, и увидели за моим поступком некие нешуточные подростковые бунтарские настроения, но им и в голову не пришло, что подпитывала их болезнь под названием алкоголизм. В 16 лет я устроился на неполный рабочий день диджеем на местную радиостанцию. Знающие люди заметили, что у меня способности к этому делу, и потому я бросил школу и стал целыми днями крутить пластинки. Выпивка и вечеринки шли рука об руку с этой работой. Вскоре я разработал схему, которая действовала много лет. Когда мой алкоголизм становился очевидным для начальства и начинал сказываться на работе, я просто увольнялся и находил место в какой-нибудь другой радиовещательной компании. Мне вспоминается один день, когда я вел полуденное шоу и вдруг почувствовал, что больше не протяну без спиртного и минуты. Тогда я поставил пластинку и тихонько вышел из здания, так что никто не заметил. После этого поехал в винный магазин, купил бутылку виски, сел обратно в машину, включил радио и начал пить. Пока я сидел и слушал песню за песней, альбом в конце концов закончился и стал слышен лишь скрип иглы по подставке. Наконец, кто-то из персонала станции понял, что меня нет на месте, и поставил другую пластинку. На протяжении тех лет, что я был связан с радиовещанием, я время от времени дежурил на погодном радаре. Моей задачей было отслеживать по его информации ураганы, смерчи, град, наводнения и тому подобное. В случае опасности я пользовался своим сотовым телефоном, чтобы передать по радио экстренное предупреждение. Однажды ночью был особенно сильный ураган. Когда я сообщал об этом в прямом эфире, звук был такой, будто я нахожусь на передовой линии военных действий, а нас в этот момент слушало больше народу, чем когда-либо. На следующий день одна газета опубликовала статью, в которой расхваливала нашу радиостанцию за профессиональное вещание ситуации с погодой. Но никто не знал, что все эти профессиональные репортажи велись из вполне безопасного места, с моего заднего двора. А я при этом попивал бурбон с колой и с каждым новым стаканом импровизировал намного лучше. Периодически я работал радиожурналистом и докладывал о многих происшествиях прямо с места событий. Я регулярно выпивал на работе, и когда поступали сообщения об автомобильных авариях, случившихся по вине пьяного водителя, частенько сам бывал нетрезв. Держа в одной руке микрофон, а в другой фляжку, я прыгал в фургон службы новостей и несся на место несчастного случая, будучи столь же или даже более пьяным, чем его виновник. В один прекрасный день я должен был, учинив на алкогольной почве серьезную аварию, неизбежно сам стать новостью, а не просто тем, кто их сообщает. У меня несколько раз бывали столкновения с законом. Из-за неуплаты штрафов, появления в нетрезвом виде в общественных местах, драк, вождение в состоянии опьянения. Но ничто не могло сравниться с одним случаем, когда меня вызвали в полицию для допроса касательно убийства. Предыдущим вечером я пил и ввязался в серьезный конфликт. Я знал, что никого не убивал, но меня считали главным подозреваемым. После одной или двухчасового допроса полицейские решили, что преступление совершил не я, и отпустили меня. Однако этого оказалось вполне достаточно, чтобы я сосредоточил все свое внимание на собственном пьянстве. Я пошел домой и позвонил одной своей подруге, которую неделю назад встретил в торговом центре. До этого я пару лет с ней не разговаривал, но заметил, что теперь она выглядит и ведет себя совсем по-другому. В беседе она упомянула, что уже больше года совсем не употребляет алкоголя, и рассказала мне о некой группе друзей, которые помогают ей оставаться трезвой. Я солгал ей, что тоже какое-то время не пью. Не думаю, что она мне поверила, но как бы то ни было, она дала мне свой номер телефона и предложила позвонить, если я захочу познакомиться с ее друзьями. Позже, набравшись храбрости, я позвонил ей и признался, что у меня проблемы с алкоголем и что я хочу завязать. Тогда она отвела меня на мое первое собрание. Попав в сообщество анонимных алкоголиков, я понял, что обрел тихую гавань. Тем не менее, последующие 4,5 года я попадал под категорию, на жаргоне AA, именуемую хронически срывной. Мне удавалось продержаться без спиртного добрых полгода, но затем я покупал бутылочку, чтобы отпраздновать. Я делал все то, что мне рекомендовали не делать. В течение первого года в AA я принял ряд важных решений. Жениться, снять самую дорогую квартиру, какую смогу найти, не пользоваться услугами спонсора, избегать работы над шагами, слоняться по излюбленным притонам со своими старыми собутыльниками, а на собраниях больше говорить, чем слушать. Короче говоря, я не соответствовал условиям, при которых AA творит чудеса. Моя болезнь прогрессировала, и я превратился в постоянного пациента вытрезвителей, отделений интенсивной терапии и лечебных центров. Передо мной замаячила перспектива полной потери рассудка и скорой смерти. Говорят, что алкоголики обретают либо трезвость, либо тюремную решетку, либо гробовую доску. Поскольку у меня отсутствовала подлинная готовность делать то, что необходимо для обретения трезвости, я оказался лицом к лицу с двумя другими альтернативами. Я и вообразить не мог, что это случится так скоро. Был прекрасный сентябрьский уикенд, прямо перед днем труда. Я решил купить ящик пива и бутылку вина. Позже вечером я добавил ко всему этому виски, и у меня помутился рассудок. Я совершил преступление, меня арестовали, а через 10 дней осудили и приговорили к 20 годам в тюрьме. Думаю, смерть алкоголика может происходить подобным же образом. Выпил, потерял рассудок, умер. Тюрьма, по крайней мере, дала мне еще один шанс на жизнь. Не могу описать вам, как тяжело алкоголику, попавшему за решетку, вынужденно смиряться с обстоятельствами. Хотя я и заслужил тюрьмы, это стало для меня ужасным ударом. Лишь чтение личных историй из потрепанной большой книги, которую я нашел в своей камере, несколько ободряло меня и давало надежду. И вот настал день, когда я услышал нечто, что было бальзамом для моих ушей. Нам объявили, что в тюремной церкви состоится собрание анонимных алкоголиков. Я вошел туда и занял место в круге стульев, где снова обрел тихую гавань. Сейчас, когда я пишу эти строки, после того собрания в церкви прошло 3,5 года. Меня перевели в другую тюрьму, но я продолжаю активно участвовать в деятельности этого замечательного сообщества. Оно дало мне так много благ. Оно вернуло мне здравомыслие и подарило всеобъемлющее чувство равновесия. Теперь я готов слушать и принимать рекомендации. Я обнаружил, что процесс распознания того, кем я на самом деле являюсь, начинается с осознания того, кем я не хочу быть. И хотя моя болезнь подобна силе тяготения, которая только и ждет возможности увлечь меня вниз, анонимные алкоголики и 12 шагов подобной силе, которая позволяет самолету отрываться от земли. И работают они только в том случае, если пилот все делает правильно. Благодаря нашей программе я вырос в эмоциональном и интеллектуальном отношениях. Я не только живу в мире с Богом, но и обрел его мир через активное божественное сознание. И я не просто выздоровел от алкоголизма. Я стал цельной личностью, телом, духом и душой. С тех пор, как я принял принципы AA, чудеса происходят со мной одно за другим. Те самые судья, которые заключили меня в тюрьму, и даже жертвы совершенного мной преступления, поддержали прошение о моем досрочном освобождении. Случайность? Не думаю. Вдобавок я получил письма от своих бывших нанимателей, которые узнали о том, что я веду трезвый образ жизни, и снова предлагают мне работать на радио. Вот лишь немногие из примеров того, как Бог делает для меня то, что я не могу сделать для себя сам. В благодарность за милосердие Божье. И я, помимо прочего, решил сразу же после выхода на свободу активно способствовать распространению идей анонимных алкоголиках в исправительных учреждениях. Ведь теперь это чрезвычайно важно для меня и моей собственной трезвости. И я по опыту знаю, что не смогу вернуться назад и начать все с чистого листа. Но благодаря AA я могу, начиная с этого момента, идти к совершенно новому результату.